Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров, и я рад приветствовать в нашей студии Александра Владиславовича Михайловского.
Добрый день.
Доцента Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. И сегодня мы будем говорить на тему «Это культура, духовность, техника и человек». Поводом для разговора явилась вот эта книжка «Памятник модерна», которая сейчас продается, кстати, да, в разделе «Социологии», в «Глобусе», в других крупных магазинах. Это дискуссия о технике в Германии. Вот меня очень заинтересовало это, почему дискуссия о технике в Германии, потому что для немцев, насколько я понимаю, техника, инженерное дело, то, что они даже для себя сами сформулировали как фаустовская культура, да, это крайне важно. И определить, что хорошего, что плохого в ней – тоже было важно, и они осмысляли, там много чудесных людей, потом вы об этом расскажете, осмысляли это, потому что сейчас, в наше время, это важно не потому, что это очень интересная дискуссия сама по себе, интеллектуально интересная, а потому что она многое дает нам возможности осмыслить то, что сейчас происходит. Это проблема искусственного интеллекта. Это проблемы взрывов пейджеров в карманах Хезболла.
Не дай Господи.
Но взрывается же, понимаешь, и вдруг массовый такой неожиданный совершенно, да, теракт, вот таким вот образом. И так далее, вот эти дроны, то, что еще буквально 10 лет тому назад казалось, ну, фантазией такой, и мы в «Матрице» смотрели, это как в «Матрице» налетают эти дроны, этот дрон говорит, о, там, такой, а сейчас проблем никаких. Пожалуйста, эти стаи дронов будут тебе и говорить, и танцевать, а еще хуже, когда они тебя бомбят и бросают в тебя гранаты. Вот как ко всему этому немцы относились, и, соответственно, что мы можем перенять у них в осмыслении этого? Хороша ли технократическая цивилизация? Насколько техника подвластна человеку в конечном счете? Она, в общем-то, законный продукт развития человечества. Человечество сначала выдало там молоток, гвозди, пилу какую-то, а потом все превратилось в такое, что, ну, страшно и подумать вот сейчас в руках какого-то там жителя Тель-Авива, компьютерщика, который сидит на пляже в Тель-Авиве, нажимает кнопочку у себя на смартфоне и уничтожает там 2000 человек за раз. Вот чем может быть полезно это философствование? И насколько оно было серьезным? Это популизм ли был, ли вот такой и есть? Или, ну как вот, у всех на языке какие-то темы осмыслять? Или это серьезный философ по-настоящему понимали, осмысливали? И какие выводы они сделали? Вот давайте вот с этого начнем.
Спасибо, Евгений, за этот обширный вопрос, с которого можно начать и которого можно же и закончить.
Я прошу прощения.
Но вот та перспектива, которую вы сразу же ввели, такая текущая, актуальная политическая перспектива, она знакомит нас, показывает нам технику с той ее стороны, которую, пожалуй, не видели и не имели в своем прямом опыте философы и социологи начала XX века, середины XX века, даже второй половины XX века. Та техника, с которой мы сейчас имеем дело, да, в основном это цифровая техника, она очень сильно отошла от той инструментальной, материальной техники, которая действительно является стержневым элементом европейской, западноевропейской культуры, была порождена западноевропейской культурой. Но это не значит, что современная абстрактная техника не может быть понята, исходя из тех интуиций, из тех прозрений, которые были высказаны философами, социологами, что, собственно, и побуждает меня к ним обратиться в своей книге «Маятник модерна. Дискуссия о технике в Германии», где я рассматриваю очень широкую палитру философов, социологов, писателей, тех, кого принято называть интеллектуалами в современном языке. И здесь можно встретить и Вернера Зомбарта, и Людвига Клагеса, и Вальтера Ратенау, известного промышленника и предпринимателя, Мартина Хайдегера и многих-многих других.
Которых мы не знаем.
Да,
и на которых нам совершенно ничего не говорят и неизвестно.
Очень много фигур,
поэтому не будем такие сложные слова, термины и имена поминать.
Книги,
нам нужно суть явления.
Но суть их взглядов можно обозначить такой формулой взглядов на технику. Техника амбивалентна. В ней скрывается одновременно и угроза, и проклятие, с одной стороны, и благословение, с другой. В этом смысле, мне кажется, очень хорошо подходит эта фигура, этот образ маятника, который качается из стороны в сторону и описывает тем самым движение дискуссии, где сначала техника рассматривается как источник угрозы, и это такая техно-пессимистическая перспектива, или же, наоборот, технику берут с другой стороны и говорят о тех возможностях, которые скрываются в технике для преображения жизни народа и его окружающей среды, его государства, природы и так далее и тому подобное. Вот техника проклятия или благословения. Что касается техники как источники угрозы. Эту перспективу можно назвать культур-критической. Да, есть такой термин культур-критицизм, который описывает современные явления индустриального общества как, собственно, кризис культуры, связанный с господством инструментального разума. Техника, которая была инструментом для достижения определенных целей, вдруг перестает быть средством для достижения этих целей и сама становится целью, как бы существует ради самой себя, а человек, который должен был ею распоряжаться во благо самого себя, во благо общества, оказывается ее рабом. Техника вот, и слуги становятся вот
из другой господином. Культуры, из другой культуры прием, конечно, пример я буду приводить популярный, потому что я не философ, не социолог, я читатель, в частности, фантастических романов Жюль Верна.
Это прекрасно.
Жюль Верна, смотри, как интересно. Да. Возникает у него образ, очень важный персонаж, как инженер Смит. Да? Смит — это по-английски
кузнец.
Кузнец, да. А вот этот кузнец, они необитаемый остров этот, улетают туда, и там происходят совершенно потрясающие вещи, когда люди, прилетевшие туда на этом воздушном шаре, без всего практически, создают там, в общем-то, благодаря его уму, знаниям, пониманию, в общем-то, условия жизни вполне комфортный, на который... Собственно, то же самое мы видим и в «Робинзоне Крузо», да? Но там другое. Он просто корабля достает рубанок, там, молоток, гвозди, уже готовый инструментарий. А здесь-то они по-другому немножечко мыслят. То есть, с одной стороны, все были в восторге, в детстве. Да, попадаешь, и начинаешь экспериментировать, там селитру какую-то добываешь, и все прочее. А с другой стороны, у него «100 миллионов бегумы», да, называется какой-то роман, да, где как раз этот вопрос ставится, что какие-то одни люди делают, получая деньги, и создают с помощью техники великолепный сад, а другие, имеется в виду немцы, конечно же, у французов это только немцы могут такими быть.
Заклятый враг.
Да, 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 боши, да, они создают вот такое царство, оружейное царство, и потом этот образ такой вооружающийся и вечно кующий мечи страны, неназываемый, он присутствует потом и Толкина, да, угу. Во всех этих сказках знаменитых, угу. Всем прочим, где-то там уже опять начинается, печь уже начинает накаляться, которая, как предполагалось тогда, ничем хорошим не закончится. А что они предлагали? Ну, вот понятно, что они предполагали, что предчувствие, интуиция была, что техника несет опасность какую-то. Но если ее не будет, если ее отнять, что будет? И почему опасность? Она сама по себе враждебная техника?
Нет. Как предполагается этой культурно-критической установкой, техника сама по себе нейтральна. И природной, скажем так, если можно выразиться, и целью ее, назначением является благо общества. Однако причин для вот этой инверсии средств и целей может быть много, и разные философские концепции отвечают на этот вопрос по-разному. Ну, марксисты, как известно, отвечали на этот вопрос так, что техника находится в неправильных руках. Она находится в руках капиталистов, которые распоряжаются средствами производства. Соответственно, для достижения лучшего будущего необходимо вернуть машины, вернуть инструменты тем, кому они по праву принадлежат.
Заводы рабочих.
Да. А другая как бы линия, которая идет от Ницше в Германии, да, считает, что причина заключается вовсе не в господстве класса капиталистов, но в некоторых культурных условиях, имеющих давнюю историю, а именно в специфическом иудео-христианском отношении к миру. Это говорилось очень критически. Мы знаем, что Ницше – это большой критик христианства. И смысл заключался в том, что техника как инструмент, находящийся в руках человека, а человек – это образ и подобие Бога, может наносить вред природе. Язычество, чем было хорошо с точки зрения Ницше и его последователей, что оно обожествляло природу. Да? Природа – это место, где обитают духи разного рода божества. Вот. А христианство, оно как бы совершило выхолащивание природы, окружающей среды, и сделало человека, творца, таким как бы господином, который, порабощая эту природу, уничтожает и разрушает ее. Да, вот два совершенно разных ответа, которые по-разному показывают, в чем как бы опасность техники. Но есть еще и третья перспектива христианская, которая нам в особенности интересна, и на нее указывает наш замечательный философ Николай Александрович Бердяев. В понедельник, 23 сентября, в Москве будет проходить большой форум русской философской мысли в честь Николая Бердяева, посвященный проблеме русской идентичности. Но вот у Бердяева в 1933 году вышла работа, которая называлась «Человек и машина». И Бердяев там при всем своем очень оптимистическом отношении к технике, он считал, что техника, она одухотворяет человека, да, она позволяет проявить лучшие его творческие качества, собственно, вот то, что делает его соработником Бога. Техника позволяет преображать среду обитания, но при этом в ней заключена опасность. Какая же это опасность? Вот Бердяев с этого, собственно, начинает свое эссе, чтобы потом похвалить технику. Но вначале он предупреждает читателя, говоря о том, что техника – это наша последняя любовь. Последняя любовь европейского человечества – это техника. Но опасность в том, что у нее есть свой собственный эсхатологический горизонт. Эсхатологический, связанный с концом времени. То есть смыслом в конечном счете техники станет такое преображение Вселенной, которое сделает, по большому счету, излишним участие Бога. Ну, например, если в современной как бы перспективе смотреть, мы можем путем развития разного рода технологий достигать цифрового бессмертия, скажем, да? Или там, клонировать человека, или создавать такие условия для жизни, которые приведут к завершению истории и исчезновению всех конфликтов. Это все может сделать техника, технократия, да, то есть власть экспертов, которые будут решать все проблемы в обществе без участия Бога, потому что он не нужен в этой такой вот технократической оптике. И вот Бердяев говорит, что да, мы не должны забывать, что существует божественный план спасения, потому что по мысли Бердяева, человек есть, собственно, образ и подобие Бога, потому что он, а, свободный, и, б, потому что он творческий субъект. Да? И техника развивается человеком только потому, что он несет на себе вот след отражений этой божественной природы. И поэтому, если мы будем совершенно как бы четко разделять технический план и, собственно, божественный, эсхатологический план, план божественного спасения человечества, тогда техника послужит одухотворению инженеров, одухотворению народа, одухотворению государства. и достижению многих хороших вещей.
Ну, это какая-то действительно фантазия. Мне в
голове, ну, такая утопия, да.
Ну, это конечно утопия, же, потому да. что непонятно, как техника, ну, вот я представляю, техника – это робот, грубо говоря. Как он может одухотворить?
Ну, как? Очень просто, потому что что такое одухотворение? Одухотворение – это освобождение от… Надо это просто Гегеля вспомнить. Хотя... Свобода человека заключается в том, что он не зависит от другого, то есть от внешних природных, прежде всего, факторов. И в этом смысле техника действительно позволяет достичь известной автономии человеческого субъекта от угроз, которые исходят из внешнего мира.
Но это не одухотворение, это свобода.
Ну, в водоизвестной степени это синонимичные понятия. Вот, дух дышит где хочет, мы знаем, поэтому, да. Если хотите, техника приводит к эмансипации, освобождению, так можно сказать на социологическом языке.
Но, с другой стороны, мы же видим, что происходит, когда техника торжествует. В той же Германии, вот образ самой Германии, который создавался веками, это фаустовская культура, которая находится, всегда является такой опасностью большой, да, которая благодаря сумрачному германскому гению кует без конца какие-то блистательные инженерные вещи, но вместе с тем они каждый раз оборачиваются войной. И это представляется крайне опасным. Я вот очень хорошо, меня это что-то заинтересовало, почему я предложил прийти поговорить об этом, потому что очень важно, что даже сами немцы осознают, это же самосознание немецкой нации, что они понимают, кто они, что они на самом деле, что техника – это, в общем-то, их такой конек, и опасности этой техники для них должны быть особенно важны.
С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Почему да? Очевидно, что... Как бы в русской рефлексии о сумрачном германском гении этот момент Молоха военного, он очень сильно присутствует. Можно взять реакцию российской интеллигенции на Первую мировую войну, да, знаменитое эссе Владимира Эрна «От Канта к Круппу», да, можно взять стихи Марины Цветаевой, которая также не могла совместить в своем сознании, с одной стороны, Гёте и Шиллера, с другой стороны, немецкий вермахт. Да, для нее это стало трагедией до известной степени. Но, вы знаете, это может быть и иллюзией. Как бы любая культурная рецепция процесса в одной стране, в другой стране, не свободна от искажений и аберраций. Дело в том, что в 20-е и 30-е годы, например, в Германии существовал так называемый технократический союз, который состоял из дипломированных инженеров, занимавшихся философией. И они проводили разного рода семинары, объединялись в кружки и представляли собой достаточно заметную общественную силу с артикулированной позицией. И туда входили такие малоизвестные, да, скажем так, фигуры, как Хайнрих Харденсет, или более известные философы, инженеры, богословы, как Фридрих Дессауэр. Технологический союз считал, что техника, наоборот, это инструмент для достижения всеобщего мира, а не войны. То есть в технике нету, ну скажем так, предустановленной войны. То есть она не должна автоматически приводить к войне. И они приводили пример в том числе проекты советского строительство, да, таких масштабных строек, как Магнитогорск, например, или Днепрогэс, это все конец 20-х, начало 30-х годов, где показывали, как, в общем, люди, отвергшие Бога, да, имеется в виду советские коммунисты, по сути, строят некое вот светлое будущее, руководствуясь идеалами братства, взаимной любви. И создают эти прекрасные вещи, да, гидроэлектростанции, для того, чтобы улучшать жизнь свою и
окружающую. Они не учитывали,
людей.
Что потом это заканчивается ГУЛАГом?
Ну, опять-таки, нету прямой связи между такими проектами и ГУЛАГом.
Чтобы объяснить.
Вот. А
как,
мы
так?
говорим о том, что в самой технике, скажем так, в ДНК техники не прописана война. То есть эта перспектива тоже имеет право.
Эта мысль мне очень понравилась, интересная мысль на самом деле.
Вот, хотя она, конечно, спорная, да, можно приводить действительно контрпримеры сколько угодно.
Мне понравилось ваше...
Перекуем мечи на орала, да?
Ну, это уже вот. Наш, это Мухина, это уже гуманистическое такое отношение, чисто русское, я бы даже сказал.
Шатер,
да. Это не Мухин, это Шадр, да?
Шадр.
Шадр, да. Это, ну, великая совершенно философская, я бы сказал, скульптура, философское сочинение в железе. Но если, опять-таки, посмотреть на Россию, которая, конечно же, в XIX веке была сахой, как Рузвельт, что ли, сказал о Сталине, что вот он принял...
Взял Россию сахой,
и, значит, ее... А, нет, Черчилль все же. А закончил свою жизнь с атомной бомбой, да, высшим достижением по тем временам, интеллектуальным и техническим. Вот русские были сначала вот футуризмы, наши футуристы, это невероятно оптимистическое представление, восторженное представление о технике. Маяковский, да, который успевал этот мост, там, небоскреб американский, для него это было. И наши, и другие же.
Андрей Платонов.
Платонов. Хотя котлованы не роют, но...
Ну, Платонов певец электричества. Вот это главное, да, это же была тема в 20-е годы, электричество.
Ну, вот видишь, как, вот, как-то так, у них параллельно это все существовало в головах. Ходили в лаптях и в ужасе каком-то. И пытались изобрести лампочку, которая освещали будущее, светлое будущее. Но так как его невозможно никаким образом было бы создать и придумать, вот они мучились, были завороженные идеей. Идей какого-то светлого будущего, нереальности, иллюзий. Опять-таки, Есенин, которого вы замечательно приводили с его этим стихотворением, где...
Про жеребенка, который соревнуется с
да,
паровозом.
Да, да, вы не помните, нет?
Милый, милый, смешной дуралей, ну куда же ты гонишься? Ведь не знаешь, что ты стаи коней победила стальная конница.
Ну вот, прекрасно тоже, пророческое совершенно понимание такое и видение. Потому что он все-таки был очень умный человек, наблюдатель, на то и великий поэт. Вот, с одной стороны, ужасно жалко уходящую природу, которую они все приносят в жертву Молоху техники. А с другой стороны, техника, которая, может быть, когда-нибудь что-нибудь улучшит, и вот эти все повороты рек, которыми мы там восторгались, каждый раз заканчивался фиаско, каждый раз заканчивался какой-то катастрофой. То ли это у нас такое, или на Западе тоже понимали, что что-то такое злое в этом есть.
Да, ну вот именно для того, чтобы как-то решить, снять эту парадоксальность, да, каким-то образом освободиться от этого конфликта, как же так, вот с одной стороны так, а с другой стороны иначе. Я и ввожу, собственно, вот эту концепцию Маятникова, движение, потому что существуют некие генерации, поколения и периоды жизни этих поколений, которые можно, ну, скажем так, охватить вполне обозримыми временными рамками. 20-25 лет, когда доминирует, грубо говоря, техно-пессимистическая повестка. Вот вы вспомнили там про Жюля Верна. Это вторая половина 19 века, господство позитивизма, потрясающие успехи естественных наук, да, изобретение двигателя внутреннего сгорания, ну и много-много других замечательных вещей. Но как раз на рубеже 19-20 века наступает декаданс, сопровождающийся таким ярким жестом отказа от техники, требованием вернуться к внутреннему, к религиозной жизни, требование восстановить гармонию между человеком и природой. Первые экологические движения возникают в Европе именно на рубеже 19-20 века. А всего лишь там каких-то 20-30 лет назад базаровы резали лягушек и пели этому оду. Да? И вот Первая мировая война становится такой цезурой очень важной, да, когда вот это развитие технических средств уничтожения с одной стороны подводит итог под вот эти планы, намерения человечества полностью взять свою судьбу в свои руки, да, потому что мы знаем, что благими помыслами вымощена дорога в ад. И вот этот кризис гуманизма такого, он приводит к некоторому обновлению. Я вот в этом более чем убежден. И то, что вы назвали, там, футуризм, да, формализм, многие другие вещи, связаны с некоторой потребностью, ну, как бы пересобрать заново вот этого декаденствующего субъекта. И техника оказывается, опять-таки, тем способом, тем средством, которое может улучшить, значительно улучшить жизнь, потому что все, она как бы уже показала свой разрушительный потенциал во время войны, теперь давайте использовать то, что было наработано тогда, для строительства нового. И это действительно так. Также мы можем посмотреть и после Второй мировой войны, да, как советское государство буквально вот встает на ноги вместе с сильнейшим технократическим проектом, где и атомное оружие, да, и кибернетика, вот, и массовое строительство, и, ну, как бы проекты в Сибири. То есть это все имеет волнообразный характер. Вот, вспомните, да, как тот же Борис Слуцкий говорил о том, что что-то лирики в загоне, да, что-то физики в почете, да, вот как бы закончился период таких культур-критических ламентаций, страданий по поводу техники, что вот она все уничтожает, она ухудшает наши условия жизни, она разрушает природу, давайте теперь создавать, давайте творить. Поэтому лирики отдыхают, физики в почете. Но потом маятник снова качнется в другую сторону, и уже там в 70-е, 80-е годы мы будем читать деревенскую прозу, да, там Распутин, Астафьев и многие-многие другие. В Германии тоже это было очень популярно. Появляется движение зеленых. Кстати говоря, вот нынешняя правящая партия в Германии возникла тогда, в 80-м году, и они читали Распутина и Астафьева. Вот, как это не удивительно слышать. Вот, то есть тогда опять происходила вот эта вот попытка компенсации, да, компенсации вот тех усилий, бешеных затрат энергии, которые были положены на развитие науки и техники, да, то, что потребовало от европейского человечества НТР, научно-техническая революция. Вот. И мы можем вот эти колебания продолжать. Такая технопессимистическая, зеленая, экологически ориентированная фаза, она продолжается до 90-х годов. Потом, после падения железного занавеса, вновь возникает такой драйв на футуристические самого разного рода проекты. Вот. И вплоть до как бы нулевых, десятых годов, когда это снова прерывается в пользу разного рода, ну, скажем так, феноменов культурной усталости. Примером чему могут служить, скажем, фильмы в жанре фэнтези или киберпанка, которые просто вот, ну, антитехнические. Вот я читал одно исследование российского философа, где она пишет о том, почему современное поколение так любит Гарри Поттера и разного рода фэнтези. Потому что она отвечает вот этому технопессимизму. Мы скажем, ну а как же, вот молодежь, она буквально вырастает с гаджетами в руках, да, это поколение digital natives. Но на самом деле, как психологи показывают, это люди, которые работают с техникой пассивно, они не способны создавать нечто новое, у них нет видения будущего. То есть это техника, которая направлена на максимизацию удовольствия, да, на максимизацию, ну, потребностей. Грубо говоря, она рассчитана на общество потребления.
Ну и даже на замене, на замену и потребления.
Я считаю, что...
посмотреть и иметь, если быть и иметь, да, да, это у Фрома, да,
да,
дихотомия такая.
То есть я бы вот...
Посмотреть и иметь.
С одной стороны, как человек, живущий в современном мире, очень хотел бы, чтобы сейчас вернулось то творческое отношение к технике, которое было в Советском Союзе, в Европе в 20-е, 30-е годы и, соответственно, в 60-е и 70-е годы. То есть все значимые проекты, о которых мы можем с гордостью говорить, да, это конец 50-х, 60-е и 70-е годы. Запуск спутника, полет в космос, выход человека в космос и так далее, да.
Но там, вот, но там не было такой красоты, которая была в понимании техники в конце 19 века.
Машинки, ну, это уже Зингер, вопрос эстетики.
Да?
Это уже вопрос
заводы, эстетики. Какие красивые заводы.
Ну, я согласен. Как все
потрясающе. Здесь, в общем-то, ничего стоящего с точки зрения культуры я не вижу. Все очень упрощенно, да нельзя, все квадратно.
Ну, такой неоконструктивизм, да?
Да, или просто конструктивизм. Угу. Что там нео? Там нео никакого нет, все очень просто в смысле искусства. Оно пустое, оно ничего не говорит душе человека, кроме того, что действительно все были заворожены самой идеей какого-то путешествия, устремленности к звездам, опять-таки, к небу. И так как Бога отринули, куда? В небо хотелось... все же всем каким-то образом попасть, то вот тогда вот это увлечение заменяло для многих фантастической литературы. Я помню, как мы, мальчишки, увлекались фантастической литературой и российской, и Айзеком Азимовым.
Да, кстати, да. Кстати, ну, и Лем, конечно.
Ну,
да.
Ну, это гениальный совершенно человек. А тот же Айзек Азимов, который, по-моему, он «Одиссея 2001», это Кубрика, да?
Да, Стэнли Кубрика.
Да, и, по-моему, он по мотивам Азимова. Это совершенно...
Ну, «Я, робот» тоже, да.
Гениальное совершенно кино, пророческое, которое до сих пор смотришь и думаешь, боже, ну все же понятно, почему же, если тогда всем было понятно, фильм посмотрели миллионы людей, восторгались чисто эстетически, так сказать, эмоционально переживали и потом шли опять по своим делам, никак не воспринимая. Мне кажется, здесь еще проблема меры должна быть. Вот та же зеленая проблематика в Германии особенно, но она же превосходит всякую меру. Это что-то невероятное, и те же самые гендерные вот эти нарушения, это же все из этой зеленой тины.
Это отдельная проблема, да, потому что деградация, скажем так, назовем свои вещи своими именами, деградация зеленого движения, она происходила уже в конце 80-х годов и была связана с тем, что в эту экологическую повестку начали включать все больше и больше как раз левацких таких вопросов, как эмансипация женщин, да, уравнивание меньшинств в их правах и так далее. То есть сейчас мы наблюдаем распад этого проекта, который был поначалу консервативным. Вот мало кто об этом знает, но партия «Зеленых» в Германии родилась из партии христианских демократов. Основателем этой партии был один из лидеров Христианского демократического союза Герберт Груль, такой известный достаточно немецкий политик, он уже умер давно, публицист, который писал книги о том, как спасти нашу планету от техники, как раз в конце 70-х, в начале 80-х годов. Вот. Но я что хочу сказать, что вот это маятниковое движение, оно некоторым образом происходит в рефлексии. Да? То есть сами технические средства, они, понятное дело, развиваются до известной степени по своей логике. Да? Существуют инженерные разработки, школы, экономические какие-то потребности. Вот. Но что для меня важно? Для меня важно то, что любое общество, где есть интеллектуалы, это очень важно, да, российское общество является именно таковым, имеет некоторый образ настоящего и, что особенно важно, образ будущего. Вот насколько я могу судить, и это, опять же, не только России касается, это и европейских стран касается, про Китай ничего не могу сейчас сказать. Этого четкого, ясного образа будущего не было до последние десятилетия. После того, как я уже сказал, пал железный занавес, там было известное бурление, да, разного рода проекты, объединение Европы, и все это было замечательно, да, интеграция России, вот, потом это все сошло на нет.
Слушай, ну как быстро, и почему?
Ну, 20 лет, это все сошло на нет, все вылилось опять, выродилось в общество потребления. Соответственно, в культурной повестке, как я уже сказал, доминирует фэнтези, Толкин, да, вот, «Гарри Поттер» — это фильмы, снятые в начале 2000-х годов. И они определяют,
так давно?
Да, определяют культуру до сих пор, где вот эти замечательные фильмы вроде «Одиссеи», там, того же «Соляриса», их нет, да, то есть вот этой классной научной фантастики, science fiction, да, сейчас нет. То есть даже фильм «Дюна», который вот некоторые зрители могли видеть, я имею в виду новую «Дюну», это, в общем, киберпанк, говоря языком культурологии, вот, ну или такое вот фэнтези, да. И я очень надеюсь на то, что в нашем обществе, бог с ними, с западными непартнерами, появится это совершенно четкое видение направления развития будущего, где большую роль будет играть фигура инженера. Инженера, который не просто обслуживает как бы интересы крупного капитала или выполняет просто государственный, оборонный там, или какой-то другой заказ, но именно сам как бы предлагает такие технические разработки, которые, с одной стороны, находятся с устоявшимся порядком ценностей, традиционных ценностей российского общества, с другой стороны, учитывает новейшие тенденции технического развития, без чего невозможно увлечь молодежь. Вы это прекрасно понимаете. Да? Есть замечательный такая мысль, я сейчас не буду называть ее автора, что если мы хотим, чтобы все было так, как мы любим, нужно все изменить.
Так, это уже интересно. Вот. Поэтому, опасно, уже сразу настораживаешься.
Да, нужно менять, нужно меняться. И для того, чтобы это делать, необходим этот самый образ будущего, который создают, с одной стороны, интеллектуалы, с другой стороны, в нем участвуют инженеры. В этом смысле я за то, чтобы у нас было больше хорошей научной фантастики, и у нас возникали бы вновь инженерные школы, как они возникали в 20-е, 30-е годы. Немаловажную роль здесь, конечно, играет и церковное сознание. Вот мы снова вернемся к этой теме, потому что вот один из героев моей книги, как раз вот такой немецкий технократ 20-х годов, пацифист, вот, богослов, изобретатель рентгенокинематограммы, важное очень научное изобретение в медицине, Фридрих Дессауэр, он считал, что инженер – это сотворец Бога, а техника есть не что иное, как продолжение божественного творения. То есть Бог дает человеку в руки вот этот инструмент для того, чтобы он реализовывал заложенный в нем потенциал.
Это известный образ ножа, которым можно и преобразовывать мир, и возделывать, а с другой стороны, можно и убивать этим же самым ножом. Действительно, мир дан человеку Господом для чего? Возделывать этот мир.
Да, возделывать.
Не просто лежать под тем, конечно, самым яблоком и ждать, когда она упадет. Не сорвать, как Ева это сделала беззаконно, а просто лежать. Вот, вот люди, большей части, хотели бы вообще лежать под пальмой, с тем, чтобы к ним падали,
да,
вот такие всякие кокосы.
Черта падшей человеческой природы. Потому что Адам в райском состоянии, как мы знаем, был тружеником. Потом труд ему стал приносить боль, да, страдания. И об этом говорится в книге «Бытия».
Но не только там же сказано, что будете давать хлеб свой в поте лица, да, своего. Это, да, вот и есть страдание, что, да, что-то, да, это, ну, так, так заповедано нам. Без труда не вынешь рыбки из пруда.
В падшем состоянии.
Да, это, конечно, не записано в книге пророческой какой-нибудь, да? Ни в Экклезиасте, ни в... Нет, такое...
В притчах Соломоновых нет?
Нет, такого? Нет.
Без труда не вытащишь рыбку
свою. Да, да, вполне может быть.
Надо поискать.
Ну, без всякого, не хочу занижать тему, она чрезвычайно интересно, потому что человечество каждый раз переусердствует в своих размышлениях. Ну, вот русаизм, да?
Да.
Это,
да,
же тоже ответ на какую-то такую излишнюю схолизацию, да?
Совершенно интеллектуализацию. Руссо вообще первый критик техники.
И
первый экологист.
И закончилось чем? Гильотиной. Очень интересно. Да. Причем же, как, вот самое парадоксальное и насмешка Господа над всеми этими мыслителями, что эта гильотина-то считалась великим достижением, она же облегчала смерть. Она
практически... И сам король Людовик XVI опробовал это и одобрил само техническое изобретение.
Ну и поплатился. Но вместе с тем знать о том, что ты благословляешь и чем это закончится, может, и для тебя лично, было бы, конечно, очень важно. В любом случае, техника сейчас, искусственный интеллект, да, который уже даже те, кто вовсю разрабатывает чисто материальное воплощение этих идей искусственного интеллекта, это уже не фантастический фильм, это уже совершенно, так сказать, реальность производства и финансов, и банков, и так далее, и так далее. Это Илон Маск, это наш Дуров, скажем, да, ну, может, не такого масштаба, хотя, я не знаю, он еще Дуров молодой человек, может, он выйдет на какое-то высокое осмысление, но пока он предпочитает жить там на югах. А вот сделать такие очаги, которые бы вот ту же пальму искусственно организовать в России, грубо говоря, тот же Суздаль превратить в такой город-сад, где, который был бы...
Ну, пальмы там не нужны, но вообще... как.
Ну, это же образ, опять-таки, что только пальма.
Да, я понимаю, да.
Знаете, вот образ, который меня поразил чрезвычайно, это в Торжке, который удивительно красивый. Это пейзажно, это чисто вот итальянские города-музеи. Вот так это все. Хотя ближе присмотришься, руина. Все в руинах. И вот в одной из таких руин, храм, я зашел, смотрю, что ж там. А там фабрика какая-то. Пошли какие-то ужасных, чудовищных, отвратительных просто курток. Они просто безвкусны. Но это не важно, это уже третий вопрос. Но что там внутри, во дворике? Слушайте, вы себе можете представить, эти рабочие все-таки, вот человек, он хочет красоты, он хочет вот восстановить вот рай вокруг себя. Там из шин, ну, тут автомобильных шин, наделанные пальмы, и что-то в этом роде. То есть из этого всего, и покрашено в жуткий зеленый цвет, конечно, но в целом сама идея из этих вонючих шин сделать, так сказать, такую пальму и изображать себе счастье. Такое счастье, которое на Бали только могут себе позволить богатые люди. А вот если бы восстановить во всей красоте, которую задуман тот же Торжок или Суздаль, другие наши города, так сказать, они не только что задуманы, это же продукт жизни русской, это все, что было в реальности, что самое замечательное, что это не выдумка.
Но это очень интересный поворот нашего разговора. С этой темы обычно начинают, мы как бы заканчиваем. Мы начали с разговора о технике, в смысле машинной техники, цифровой техники, да? А ведь если мы посмотрим на словарное значение слова «техника», то мы увидим там одно из первых значений – мастерство или искусство. Ну, как техника игры на фортепиано. И этимологически, конечно, техника происходит от греческого «техне», что означает искусство, ремесло, мастерство. И все философы, вот Хайдеггер, один из ярких таких мыслителей, они указывали на то, что если мы хотим найти в технике спасительное начало, не только источник разрушения и причину нашей деградации, но некоторый вот путь в сторону преображения себя, природы, примирения с Богом, мы должны обратиться к истокам. Вот такой жест, как бы если хочешь вперед, нужно обратиться назад. Пока ты не осмыслишь то, что есть и что было, тебе не будет принадлежать и будущее. И вот этот жест, он, по сути, этимологический. То есть мы докапываемся до внутреннего ядра, до смысла слова, и там мы находим творчество, которое в понимании грека, да, вот создателя прекрасных произведений архитектуры, искусство должно было не противоречить природе, не находиться с ней в контрах, и тем более не подчинять себе природу, наоборот, продолжать ее, подобно тому, как природа творит, да, являя из чего-то скрытого некую форму, да, как из семени произрастает растение, приносящее цветок, потом плод, так и техника должна из вот этой вот глухой материи, дерева, бронзы, камня, металла, ну, сюда можно электричество добавить, потому что электричество тоже материальная штука, вот, производила прекрасные, да, некоторые прекрасные объекты, артефакты, которые бы действительно не просто украшали нашу жизнь, но способствовали бы возвышению нашей души, потому что наша душа по природе стремится к прекрасному, да, стремится воспарить туда, откуда она произошла.
Ну, восторг художников перед окружающим миром или, опять-таки, наблюдение инженера за окружающим миром или осмысление и восторг, опять-таки, это не инструмент с тем, чтобы взойти на небо. Но восславить Творца, безусловно, можно. Это вот первое, что мне так в голову пришло под конец нашей программы, чтобы мы понимали, что техника – это вот это усовершенствование. В конечном счете, это плоды техники – это совершенствование. Описание говорит очень емкую вещь, там эта фраза такая замечательная. «Всяк плод совершен, от Бога есть». То есть, если эта техника – плод тонкого разума, чувства красоты, соизмеренности мира, находится еще... А дальше вопрос о том, в чьих руках это?
Абсолютно верно. И в чьих руках, и насколько мы способны, скажем так, ограничивать и регламентировать использование этих инструментов. Да, вот в книге пророка Исаии, по-моему, в 10 главе говорится так, что какая секира похвалится перед рукой, берущий эту секиру, и какая пила похвалится перед рукой, двигающей ею, да? Вот о чем это говорит? Это говорит о том, что, да, технические инструменты имеют тенденцию к автономизации, да, к разворачиванию некоторой своей ну, скажем так, немножко дьявольской даже логики, да, вот как те самые пейджеры, которые вдруг начинают взрываться. Но если мы говорим об ответственном отношении к техническому производству, к инженерии, да, потому что инженерия — это не только производство артефактов, это еще и, ну, как бы внедрение их в жизнь общества, это более широкое понятие, очень важное понятие инженерии, да, то мы должны иметь в виду такие процедуры, которые уже существуют во многих странах, в Соединенных Штатах Америки, в Германии, как социальная оценка техники. Вот в Германии, например, существует целый институт, который так и называется, Институт социальной оценки техники, он находится в Карлсруе, который консультирует федеральное правительство по поводу внедрения каких-то новинок в общественную жизнь, например, беспилотных автомобилей. Потому что здесь возникают вопросы, какие программы мы закладываем в мозги автомобиля, который должен двигаться по дороге, тормозить, уступать.
А у нас что-то подобное есть?
Вот, к сожалению, у нас такого рода нет. То есть есть как бы разрозненные группы экспертов, которые состоят из социологов, инженеров, философов. Я в некоторых таких группах участвую. Вот, которые, ну, скажем так, иногда по запросу выдают подобную экспертизу. Да? Но у нас нету такой отлаженной системы вот, подобной экспертизы на государственном уровне. И с этим связаны, безусловно, огромные проблемы. Мы видим, скажем, там, на примере самокатов, да, которые могут решаться достаточно просто, но не решаются в течение нескольких лет, пока уже количество таких критических случаев,
ДТП,
да, ДТП не зашкаливает, да, и тогда уже начинаются какие-то такие рестриктивные, запретительные меры. То есть в этом смысле любое техническое развитие, и это совершенно правильно и нормально для модерного, современного общества, предполагает рефлексию, да, широкую дискуссию и установление определенных границ. Что касается и искусственного интеллекта, и искусственного оплодотворения, да, такие вот вещи, которые как бы вызывают некий мистический страх, но они не должны вызывать такого страха, потому что мы должны исходить из того, что мы рациональные субъекты, которые находятся внутри общества, где есть важнейшие институты, образование, наука, церковь. И нет ничего такого, да, с Божьей помощью, что помешало бы нам каким-то образом направить вот это взрывное техническое развитие в приемлемое русло и извлечь из этого огромную пользу.
Мои личные наблюдения за инженерами, в частности, благодаря работе в Радонеже, я встречался здесь и помогали созданию Радонежа. Вот мне хочется в превосходной степени говорить. Восхитительные русские инженеры.
Это прекрасно.
С одной стороны, это невероятные умницы. Люди очень большого ума, соответственно, очень широкого личностного диапазона, как ни странно. Это и люди верующие.
Это удивительные люди. Инженеры — это удивительные люди.
Слушайте. Здесь мы похвала.
Редко, нужна,
поэму.
Редко слышим
Державин,
голос, к сожалению.
Державин, поэма, значит, в похвалу инженера. Такое бы кто-нибудь сочинил. Ну что ж, спасибо большое, Александр Владиславович. Я очень вам признателен, что вы пришли и говорили на такую тему, которая, конечно, Радонеже открывается раз в 5 лет с вашим приходом.
Сюда. Можем сделать чаще.
Давайте, это будет очень интересно. Тогда мы что-нибудь такое специфическое обсудим. Потому что действительно сейчас очень важно понять, где предел этому развитию техническому и кто будет это все тормозить. Потому что цензура, с одной стороны, как бы напрашивается запретить вот рестрикции, которые вы
лучше
сказали.
Лучше развивать в правильном направлении, чем запрещать.
А это кто будет? Всегда... Вопрос, кто судьи? Судьи кто? Вот. Кто будет это дело направлять?
Вот в Китае, например, сделано очень грамотно. И чем во многом, за счет чего держится и чем обеспечивается вот этот потрясающий рывок китайской инженерии, там это сделано на уровне высших инженерных школ, куда интегрированы курсы гуманитарных наук. То есть инженеры изучают конфуцианство, изучают философию, и находится в постоянном диалоге с носителями экспертного знания из области общественных наук.
Поэтому они делают свои моторы замечательные, с расчетом на шунфуй.
Например. Да, или такой искусственный интеллект, который в Лхасе будет тормозить перед букашками, перебегающими дорогу.
Ну, это было бы вообще совершенно идеально. Кстати, смотрите, вот немцы в этом отношении, они же перебарщивают, мы об этом начали говорить немножечко. Там забавный просто эпизод, когда они делали эту зеленую энергетику.
Да.
И тоже были в таком самообольщении. Ну, не вот скоро, вот-вот-вот-вот, и все. Ну, ясно, что проект чисто такой. Но это ложный.
Имиджевый.
Иллюзии. Чистая имиджевая. Абсолютно иллюзии. И вот они понастроили всюду, когда вот недавно я был в Германии, и только по всей Европе, гигантские ветряки. Они потрясают воображение просто своим гигантизмом. Это Останкинские башни, которым приделали еще крылья. Все это в кино-то это не видят, а это инфразвуки чудовищные. С одной стороны, это электричество, все хорошо, вроде бы там зеленая энергетика, а с другой стороны, в радиусе там километра от них ничего живое не селится. Но, правда, они тоже такие, немцы приняли это во внимание, провели исследование о влиянии, значит, вот этих вот приборов на долгоносиков. Вот. И оказывается, что долгоносики в пределах километра этой башни, они не плодятся. И вот они сейчас, озабоченные жизнью долгоносиков, пытаются переделать эту энергетику. Ну, это, как всегда, это смешно.
И чисто экономические вещи, что роторы этих турбин, они нуждаются в регулярной замене и просто не оправдывают чисто экономические своего существования.
Ну, зато какой восторг для техник. Смотришь, думаешь, вот это да! Но все-таки, когда хочется посидеть в тишине на берегу моря, этот восторг как-то постепенно сникает и уже не так восторгает человека. Итак, вот на эти серьезные вещи «Человек и техника» может немножечко, ну, я специально немножечко занижал тему, потому что говорить научно, мы же не научный журнал, да?
Конечно.
И поэтому те замечательные имена, которых мы могли бы перечислять, это действительно поразительно интеллектуальная элита западного общества вообще, в немецкой философии в частности, они ничего не говорят, только усложняют восприятие. Говорить на такие темы популярно и не уж слишком, так сказать, упрощая, всегда очень сложно. Так что простите, дорогие.
Но мы постарались.
Но слушайте, я же от себя прошу прощения, потому что я со стороны простака, значит, профана пытался как-то задавать вопросы вам. А в гостях у нас сегодня был замечательный ученый Александр Владиславович Михайловский, наш автор, который действительно является первостатейным экспертом в этой области, и у меня самого яснее стало понимание того, что происходит сейчас у нас в мире. Надеюсь, что и после того, как послушают инженеры нашу передачу, они будут более ответственно относиться и, может быть, с большим энтузиазмом даже к своей профессии.
Да, это бы очень хотелось.
Спасибо большое.
Спасибо
До свидания. Большое. Простите всех, кто был немножечко огорчен какими-то неточностями, о которых я говорил. Спасибо всем, кто нам жертвует, используя самые передовые, кстати, средства оплаты, которые существуют. И видите, цифра здесь может послужить ко благу. Итак, помогайте нам и дальше. Будем очень признательны, чтобы и дальше вот такие замечательные исследователи, как Александр Владиславович, у нас появлялись в нашем эфире. Спасибо.
Спасибо, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих протоиерея Анатолия, иерея Георгия, иерея Виталия, болящей Елены, Иоанна, отрока Тимофея, Ильи, Ольги с очадами, Татьяны, Марины, Аллы, болящей Натальи, болящего Сергия, болящей Натальи, Валентины, болящего Виталия, Раисы, болящей Людмилы, Нины, Ольги, болящей Ольги, Георгия, Елены, Евдокии, протоиерея Анатолия, иерея Георгия, болящей Елены и Анна, отрока Тимофея, Нины, Ольги с очадами, Ольги, тяжкоболящего Виталия, Натали, младенца Сергея, Людмилы, Валентины, младенца Евдокии, иерея Николая, митрополита Тихона, митрополита Илариона, епископа Силуана, архимандрита Ильи, архимандрита Алексея, Нины, болящего Сергия, болящей Ирины, Александра, Марии, Дарьи, Дмитрия, болящей Галины, Игоря, Анастасии, иерея Никиты, болящего Сергия, Людмилы, болящей Фатини, Александра, отрока Василия, Евгения, воина Евгения, болящей Натальи, болящей Татьяны, Нины, иерея Владимира, иерея Григория, иерея Георгия, Валентины, тяжкоболящего Михаила, Валентины, схемонаха Михаила, Натальи, Валентины, Андрея, Веры и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос! Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей. Прихожанах и клире храма Петра и Павла в городе Химки, а также о рабах Божьих Кире, Варваре, Ирины, Елены, Дмитрия, Вероники, Ольги, Анатолия, Елены, Татьяны, Никиты, Анны, протоиерея Ярослава, Валентины, тяжкоболящего Михаила, Татьяны, Людмилы, Ольги, Светланы, Леонида, Натальи, Валерия, тяжкоболящего Кирилла, протоиерея Романа, протоиерея Александра, иерея Анатолия, Валентины, тяжкоболящего Михаила, Татьяны, Валентины, Натальи, Олега, Георгия, Андрея, протоиерея Виктора, матушки Марии с чадами, иерея Александра, матушки Александры с чадами, непраздной Александры, Евгении, Марины, Натальи, тяжкоболящего младенца Сергия и Анна, и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!